Будет интересное размышление. Кто помнит, о чем мы говорили в прошлый раз? О единстве, да, всем запомнилось, слава Богу. Актуальная тема. Но вы знаете, хочется больше и больше говорить о церкви, потому что мы в церкви здесь находимся, и сейчас, к сожалению, очень много церкви и поносятся, знаете, может быть, это... Конечно, нельзя сказать, что это вина церкви, но где-то церковь потеряла свое доверие, да, и где-то церковь, может быть, и это ничего нового нет, потому что на протяжении многих веков было, что когда церковь поступала неправильно, где-то, может быть, давала людям преткновение, но мы не хотим сегодня говорить о недостатках церкви, хотя об этом тоже надо, но мы хотим говорить о той церкви, которая приятна Богу, о той церкви, которой мы должны быть. И сегодня я бы хотела говорить на такую тему и хотела так назвать проповедь «Невеста, угодная царю». Да? И мы понимаем с вами, что невеста – это именно церковь Христова. Кто же царь, кто жених невесты? Кто? Иисус Христос, да. И смотрите, еще в Исаии 62 глава 5 стих написано: «Как жених радуется невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой». Это говорилось к Израилю, но так как мы знаем, что израильский народ не принял Мессию, не принял Иисуса Христа, сейчас эта миссия, да, его невесты, она лежит на церкви. И Господь говорит также: «Обручу тебя мне навек, в правде и суде, благости и милосердии, обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Бога». Это говорится в Ветхом Завете, говорил пророк Осия. Но если мы откроем Новый Завет, откроем Ефесянам 5 глава, 23 стих, даже можно с 22, 23 и ниже. Ефесянам 5 глава, 22, 23 стих. Какое хорошее! «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». И все жены скажут «Аминь». «Потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви, и он же спаситель тела». Если Христос – глава церкви, да, значит, невеста, именно его жена будущая – это церковь. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Вы знаете, все время, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова. Назад немножко. Все время нам, наверное, казалось, что это больше об отношениях мужа и жены в семье. Здесь апостол Павел говорит: давайте отключим телефон и будем иметь уважение к Духу Святому и к Господу. Хорошо? И посмотрите, здесь говорится даже, наверное, больше не об отношении мужа и жены, а об отношении Господа к невесте, да? И есть такая замечательная пословица: «Если Бог не отец, то церковь тебе не мать». И очень часто говорят: «Вот какая церковь плохая, я туда не хочу ходить, Бог у меня в душе». На самом деле церковь – это его невеста. Церковь – это невеста Иисуса Христа, и Господь не даст в обиду свою невесту. И какая бы она ни была, Он ее будет защищать, Он ее будет подымать, Он ее будет очищать, обличать и так далее, потому что она возлюблена им. За нее он отдал свою жизнь, понимаете? И вы знаете, вообще вот когда мы видим, почему именно невеста, жених, почему все вот эти вот сравнения, то есть Иисус называется женихом, церковь невестой, ключ разгадки в свадебном ритуале, который есть в древности, который был и есть на Ближнем Востоке, и мы сейчас об этом свадебном ритуале поговорим. Рассмотрим просто все этапы этого ритуала, что происходило, когда на Востоке парень собирался взять замуж девушку. Да? Сначала был выбор невесты. Да? Этот обычай назывался шидук, и невесту мог выбирать как сам жених, мог выбирать также и отец жениха. Да? И потом кто-либо со стороны жениха или сам жених, он являлся к родителям невесты, и с целью получить от них согласие, да? То есть он шел не к невесте, он шел к родителям невесты, согласие на женитьбу их на женитьбу, да. И дальше происходил выкуп. Выкуп, да. То есть что происходило? Жених брал подарки. Подарки для невесты, подарки для семьи. Также приносилось вино специальное, и жених наливал вино в сосуд. Если невеста согласна была выйти за него замуж, она делала глоток, она отпивала с этого бокала. Да? Если же она не согласна, то она не брала это вино. И вы знаете, вот когда мы совершаем причастие, это как раз прообраз всей вот этой вот церемонии. Да? Когда мы берем причастие, вино и хлеб, прообраз крови и тело Иисуса Христа, мы таким образом мы делаем этот глоток, и мы соглашаемся, мы принимаем, что Иисус есть наш Господь, Он есть наш Спаситель, Он есть наш жених, и мы Его невеста, Церковь. Мы делаем, отпиваем этот глоток, и потом из этого же сосуда отпивал жених. Но мы знаем, что наш жених, Иисус Христос, Он выпил чашу страданий, да, на кресте, и Он пролил свою кровь. То есть таким образом вечеря, она имеет вот этот вот как бы прообраз. И смотрите, следующие это были подарки, то есть давались подарки. Да? Первый это был деньги для отца невесты, второй на пальчик невесты одевалось кольцо. Да? Кольцо обычно с драгоценным камнем, с жемчужиной или с бриллиантом. И это был знак обручения, знак обручения. То есть потом обговаривались как бы правила или контракт, да, брачный контракт, то есть что, как ожидается, когда свадьба и так далее. Давались подарки. И вот происходил вот этот вот завет, согласие, соглашение и знак того, что эта девушка с этого момента, она обручена. Да? Как на Украине говорят, это заручено или как? Заручен, да? А в России как это называется? Обручение, да, просто. То есть в Америке тоже сначала, когда происходит обручение, одевается одна половинка колечка, да, и уже девушка после этого принадлежит только своему жениху, не может ни на кого другого смотреть, она знает, что она в будущем, они поженятся. Что после этого происходит? После помолвки, после вот этих обручен, да, происходит молитва, происходила, и молился жених, молились все его окружающие, а девушка, она погружалась в воду, да, она погружалась в воду, это называлось миква или омовение такое специальное, и происходила ли свадьба? Нет, свадьба не происходила, и может этот срок растягиваться на год, на два, на три. Почему? Потому что жених возвращался в дом отца, и в доме отца он делал пристройку, большую комнату в соответствии там с финансами, или же строил отдельный совершенно дом. Ничего вам это не напоминает, друзья мои? Когда Иисус ушел, Он сказал: «Иду, чтобы приготовить вам место, да? Иду, чтобы приготовить вам место, чтобы и вы были там, где Я». Но что же делала невеста в это время? В это время невеста оставалась в ожидании своего возлюбленного. Ее задача была сохранить себя в чистоте, сохранить себя в чистоте. Очень часто мы молимся и мы говорим: «Господь, благодарим Тебя за святость, за искупление, за то, что Ты нам дал свою благодать, и мы все уже очищены, омытые Твоей святой кровью. Мы святые, мы святые». Это по факту. Но в реальности есть вот этот отрезок времени, когда невеста ждет жениха, когда он заберет ее. И в этот отрезок времени невеста имеет выбор. Она может, как говорят в мире, пойти налево, да, или остаться верной. Каким образом это передается в духовном нашем пути? То есть в этот момент может быть очень много искушений. В этот момент невеста может остаться верной церковью, да, или, как я говорила в начале, может искуситься на грех, может где-то потерять верность, да. Да не будет этого среди нас, в нашей церкви. И смотрите, невеста должна очиститься и убелиться до прихода жениха, остаться ему верной. И перед тем, как приходил жених, был такой обычай, что невеста всегда должна была поддерживать огонек в окне, потому что жених мог прийти совершенно неожиданно. Он приходил, часто он, если был более состоятельного такого сословия, на лошади, и он мог просто как выкрасть свою невесту, да, то есть без всякого предупреждения. И мы видим тот же прообраз, когда говорится, что Иисус придет как тать ночью, как вор ночью, тогда, когда его не ждешь, да. И мы с вами не имеем никакого сомнения в том, что пришествие Иисуса Христа будет второе. Но вот позиция церкви именно такая, что она должна быть ожидающая. Мы не можем гадать, когда это случится, случится ли вообще, да, некоторые вообще сомневаются, но мы должны ожидать его, ожидать. И смотрите, здесь в последнем стихе сказано, чтобы мужья любили своих жен, как Христос возлюбил церковь, предал себя за нее, чтобы освятить, очистив баню водную посредством слова. Чтобы представить себе славную церковь, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. И вот мы с вами заключили с Богом завет. Мы принадлежим Ему. Действительно, как будто царское кольцо одето уже на нашу руку, и мы в завете с Богом. Но наша задача — поддерживать этот огонь в окне, поддерживать огонь, чтобы не оказаться вот такими, как в этой притче про 10 дев, когда опять уснула, опять были готовы к встрече с женихом. Да? И нам не хочется оказаться такими. Что же случится дальше? Когда приходило время жениху прийти, когда отец говорил жениху, пора, да, там дом построен или что-то такое, и жених приходил за невестой. Как я сказала, очень часто было совершенно неожиданно. Он приходил со своими друзьями, да, кто там, как говорят у нас, дружки или кто там, и он приходил за невестой тогда, когда, как уже знаете, казалось, что уже, может быть, даже не придет, когда никто не ждет, кроме нее, да. И смотрите, точно так же нам говорится в Писании, что Иисус придет тогда, когда никто не ждет, когда, вроде бы, знаете, уже будет такое, как охлаждение. И вот смотрите, Он приходит взять ее в дом своего отца. И для нас с вами, как христиан, дом отца – это есть Царство Небесное. Да? И Иоанна 14 глава, 2-3 стих сказано. Иисус говорит, «В доме моего отца обителей много, и если бы это было не так, то разве я сказал бы вам, я иду приготовить место для вас? И когда приду, опять возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». И вот когда будет это славное событие, когда Церковь Иисуса Христа, она будет вознесена во славе, да, то есть все верующие, все ожидающие, любящие, преданные Бога, в один прекрасный момент они исчезнут просто с лица земли, да, и мы с вами знаем об этом событии, написано о нем в Писании, смотрели, наверное, фильмы, мы не знаем, когда точно это будет. Но этот момент случится, и что же будет тогда? Будет ли тогда сразу свадьба? Оказывается, нет. Когда невеста Иисуса будет вознесена в Царство Небесное, Новый Иерусалим, она пробудет там в течение года. 2 Петра 3:8. Год, сказано, это у Бога год, как 1000 лет. То есть будет тысячелетнее царство, но свадьбы еще не будет. Что же будет во время этого тысячелетнего царства? Что будет делать невеста Иисуса Христа, церковь Иисуса Христа? Да? Она будет находиться в обучении как быть священниками, да? Как быть священниками Бога Живого, и мы знаем, что Господь будет творить новое небо и новую землю, да? Новый дом для своей невесты. И вот когда эта новая земля будет создана, смотрите, Откровение 21 глава, 9-10 стих. Мы знаем, что один из учеников Иисуса, Иоанн, он написал, Господь дал ему эту благодать увидеть конец времен, да, что же будет, что будет с землей, что будет с церковью, да, какие будут гонения. И он не видел это все досконально, но насколько ему было открыто, мы сейчас можем читать об этом. Откровение 21 глава 9-10 стих. И вот смотрите, Иоанн пишет: «И пришел ко мне один из ангелов и сказал мне: пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». Иисуса, да? «Невесту Иисуса. И вознес меня в духе на великую высокую гору и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходит с неба от Бога». То есть этот город, Новый Иерусалим, он с неба сошел, да? И тогда, когда Господь уже сотворил новую землю, все, сказано, старое пройдет, будет все новое, этот небесный город Иерусалим с церковью, да, со святыми, он сойдет на эту новую землю. Да? И вот мы видим с вами, насколько вот в этом иудейском ритуале бракосочетания была зашифрована вся прошлая, настоящая и будущая история церкви. Да? И смотрите, как раз вот образ такой интимный жениха и невесты показан для того, чтобы показать, как Иисус любит свою церковь. И вы знаете, когда люди говорят, что да, церковь, она такая продажная, да то, да сё, вы знаете, это грех так говорить, потому что если Иисус возлюбил свою церковь, то мы должны уважительно относиться также к церкви и ценить, потому что мы и есть эта церковь, и мы ее формируем. И вот получается, когда новый город Иерусалим сойдет на новую землю, вот именно тогда будет брак Агнца, именно тогда будет вот этот вот пир. Да? И, конечно же, тот момент, когда церковь Иисуса Христа будет восхищена с земли, это будет самый, наверное, замечательный и радостный момент для всех верующих людей. И, конечно же, будет самый печальный для Израиля и для людей неверующих, которые останутся здесь на земле. Еще немножко возвращаясь назад, когда церковь будет восхищена, она будет находиться, и, как я сказала, она будет в этой приготовлении все равно еще будет, то есть не сразу свадьба, но она будет готовиться как царствовать, как быть священниками на новой земле. Мы не знаем, какого размера будет эта земля, будет ли это новая планета, или это будет что-то сотворенный новый мир здесь на земле, да? Мы не знаем, но именно какая у нас привилегия, просто колоссальная, вот именно у нас, настоящих верующих, сейчас, христианок, что когда-то наступит момент, когда мы действительно, реально будем царствовать с Господом, мы будем исполнять какие-то обязанности, да? И вот смотрите, мы очень часто принимаем это как должное. Ну, уверую в Бога, но как бы будет мне хорошо, и Господь благословит. На самом деле мы не должны забывать, что изменится вся наша сущность. Мы будем подобны ангелам, сказано, да? И мы будем свидетелями того, как Господь будет создавать эту новую землю, да? Мы будем обучаться, я не знаю, каким-то тайнам мироздания. Мы до сих пор не знаем всех этих подробностей, но тем не менее... Насколько мы должны ценить вообще вот этот статус, который у нас есть, да? Статус невесты Иисуса Христа, статус Его Церкви. И Господь эту ценность Он постоянно повторяет и показывает, когда Он рассказывает притчу о горчичном земле, как, о зерне, когда рассказывает притчу о жемчужине, о сокровище, сокрытом на поле. Это Он все говорит о Царстве, да? То есть о Царство будет наследовать Церковь, да? И... Поэтому мы с вами, мы должны стремиться к этому царству, мы должны ценить это царство, да. Но как же быть такой невестой, достойной царя, да? Как нам быть действительно, как Есфирь? Вспомните книгу Есфирь, да? То есть у царя Артаксеркса у него была жена, и жену эту звали Астынь. Знаете, такое имя интересное, которое на самом деле как будто, знаете, гордому человеку говорят: «Да остынь ты уже». Вот ее имя было Астынь, и она была в непослушании, ей должно было явиться пред лицо царя, она не явилась, и царь как бы убрал ее, да, и он объявил, мы знаем, просто по всему Востоку, он искал себе новую царицу, там был, я не знаю, как это, конкурс красоты, но вы помните, что царица Есфирь не сразу стала царицей, она была, опять-таки, год целый, она была в доме царя, ее готовили ко встрече с царем. Ее там натирали маслами всякими, там, то есть там шилось ей платье, да, то есть она должна была понравиться царю, да, понравиться царю. И вот точно так же наша задача, Господь любит нас, мы знаем об этом также. Но мы хотим быть действительно достойными этого царства. Мы хотим быть действительно, чтобы Господь, Он просто действительно смотрел на свою невесту, и Он радовался. Но дьявол не дремлет. Он точно так же, он хочет атаковать невесту. Он хочет разуверить невесту, он хочет запятнать ее одежды. И сегодня я бы как раз хотела говорить о том, что как же нам сохранить просто эту чистоту, сохранить верность, как быть невестой, достойной царя. Если у вас есть листочки, пожалуйста, пишите себе, просто несколько пунктов будет. Несколько пунктов. Итак, невеста, само собой разумеющаяся, все вы когда-то встречались со своими женихами, у вас была первая любовь, с невестами сами встречались. И, конечно же, первое, наверное, качество – это оказаться верным. Да? То есть первая невеста должна быть верной. В чем эта верность заключается? Понятно, по человеческим меркам она не должна сообщаться с кем-то, там, с парнями или заниматься неизвестным кем, но она должна быть верной своему избраннику, да? И смотрите, как правило, когда приходит неверность, тогда, когда мы с вами начинаем доверять чему-то больше, чем нашему Богу, да? Когда мы боимся, может быть, мнения людей, тогда, когда приходит гонение, и для нас важно не то, что Господь скажет, подумает о нас, а что скажут люди, да? И вот в первом в этом же пункте «Верность невесте» напишите «гонение». Что такое гонение? Я не говорю сейчас о Колизее. Я не говорю сейчас о Корее, да, там, где христиан уничтожают, там, или Китай. То есть я говорю о противостоянии, которое оказывает неверующий мир нашей вере. Да? То есть если человек благочестивый, если человек хочет приближаться к Богу, и он начинает оставлять какие-то старые привычки, да, например, там алкоголь или что-то такое. Понравится ли это друзьям его? Я не думаю, что понравится. Когда человек стремится к чистоте, и это должно раздражать мир, вы понимаете? И оно будет раздражать. И как раз вот начинается гонение в этом плане, противостояние нашей вере. Люди могут смеяться. Люди могут крутить у виска, люди могут говорить, да ты совсем с ума сошел. Ты стал там сектантом, ты стал святым там или что-то такое. Но человек должен оставаться верным своим убеждениям. Он должен оставаться верным Господу. Да? Я слышала такое свидетельство, когда одна девушка уверовала. Настолько это было просто шок для ее семьи. И такие вещи ей бросали. Говорит, да лучше бы ты на панели стояла, чем ты сектанткой стала, да? То есть людям не нравится это, люди не понимают этого, да? И в Писании сказано, что все желающие жить во Христе благочестиво будут гонимы, будут гонимы. Давайте откроем Иоанна 15, с 18 стиха. Иоанна 15, 18-19. Сам Иисус говорил, «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Нам хочется завоевать мир для Господа, нам хочется рассказать о Божьей любви. Но когда нас не принимают, мы расстраиваемся. Но Иисус говорит, это нормально, так и должно быть. Потому что если бы мир тебя любил, твои убеждения, то, что ты думаешь, твой образ жизни, не являешься ли ты с ним одно? Да? Другой вопрос, когда нам кажется, что нас гонят из-за нашей глупости, из-за нашей лени, может быть, из-за нашего хамства, да? Нас там могут уволить с работы, или, может быть, мы не получим там каких-то бенефитов, там, премий на работе и так далее. То есть в этом плане это не есть гонение, это есть закон сеяния и жатвы, что посеял, то пожал. Да? И вы знаете, я слушала интервью одного человека, и он говорил, что, не говорил фамилию, но он говорит, что я, говорит, читал про православного певца одного, который очень сильно, он просто певец был мирской, но он уверовал в Господа. И вот он ехал в поезде Москва-Петербург, и он говорит, что узнали там все в вагоне, там подсели к нему, давай наливать. Он говорит, вы понимаете, я верующий человек, я не пью. И просто там 8 человек там уговаривали его, да ты ж наш, да ты ж, да как же, да ты ж такие песни поешь. А вот он просто поставил, сказал, нет, я не буду пить. И все эти уговоры закончились потом резким разочарованием, но потом они сказали, ты знаешь, мы тебя уважаем. Вот уважаем за твою позицию. Ну расскажи, во что ты там уверовал. И вот вы знаете, это нам урок, потому что на самом деле мир смотрит на нас, насколько мы стоим и четко просто отстаиваем свои позиции, насколько мы тверды. И вы знаете, сами по себе гонения и противостояния, для чего они нужны? Для того, чтобы мы не позволили страху войти в наше сердце. Да? То есть человек, в Писании сказано, что человек, который боящийся, он не тверд. То есть человек должен свою веру, он просто должен ее взращивать, и посредством страха идет испытание, выстоишь ли ты в этом испытании, да, когда давят на тебя, когда тебе говорят, если не сделаешь так, мы тебя уволим с работы, и что тогда тебе, у тебя есть выбор, пойти на сговор с совестью или же остаться чистым. И человек, который верен Богу, который Бога боится больше, чем людей, говорит, хорошо, увольняйте. Хорошо, увольняйте. И я думаю, у нас у всех были какие-то такие тесты, большие или маленькие, когда просто нам была борьба. С одной стороны, дьявол говорил одно, а через совесть Бог говорил совсем другое. Окей, второе о невесте. Невеста будет искушаться через грех. То есть дьявол будет всячески стараться запятнать невесту. И этот грех может быть какой-то, может быть, ее собственный или грех других. Что происходит в церкви? Не обязательно ты, не обязательно, что это касается нас, но дьявол может кого-то в церкви подбить на грех. Что происходит? Человек впадает в грех, а другие люди, вместо того, чтобы нести в молитве, они начинают его осуждать. И дьявол, как говорится, он убивает сразу, достигая сразу двух целей. Один человек, он сидит в грехе, да, и дьявол говорит, да Бог тебя не простит уже, все уже, ты уже мой. А другие люди, которые находятся в осуждении, они сидят в грехе осуждения. Мало того, они потом говорят, да как в эту церковь вообще можно ходить, если там вот такие дела творятся. И они, мало того, они еще отходят от церкви, да. И мы можем встретить сейчас уйму таких людей, которые говорят, я не хочу ходить в церковь, я уже никуда не хочу ходить. Ну вот пойди в эту церковь. Да там гомосексуалисты, да там педофилы, у них это все разрешено. Ну пойди в эту церковь, да там ненормальные поют, танцуют вообще. Ну иди в эту церковь, да там скучно, можно уснуть. Ну иди в эту церковь, а там сильно супердуховные, они все там меня осуждают. И вы понимаете, что происходит? Дьявол достигает своей цели, и человек никуда не идет. Никуда не идет. И я слушала, не помню, этот Джим Стелли, кто говорил проповедь, он говорил пример про вот эти вот большие животные, как они называются, в Беларуси это зубры, а здесь похожие бизоны, да. Бизоны, они страшно сильные животные, то есть их не завалить просто так. Но дело в том, что делают волки? Они отделяют одного бизона. И этот бизон, который там весит тонну там, или две, я не знаю. И когда один отделен от стада этого, его очень легко завалить, разорвать вообще на кусочки, потому что он один. Но если это бежит стадо, то это просто земля сотрясается. Вот точно так же дьявол. Через все вот эти осуждения, через все эти подозрения, да, ой, да они там на руку нечисто, да что вот они там, там на Мерседесах ездят, покупают там за деньги прихожан. И дьявол отделяет человека от церкви. И он действительно, как этот бизон, становится очень уязвленный просто для того, чтобы полностью быть в поражении, а может быть даже и в смерти. И вы знаете, как бы мы ни говорили, что церковь не идеальна, что церкви один недостаток, второй недостаток, но церковь — это и есть мы. И сколько бы ни было на протяжении всей истории церкви там каких-то ошибок, падений и так далее, церковь до сих пор стоит, потому что церковь, она основывается прежде всего на Слове Божьем. В церкви есть Дух Святой, да? И вы знаете, такой интересный пример очень слышала одна компания, там были пастора и служители, они собрались пойти в горы. Когда они пошли в горы, значит, там между гор было такое красивое очень ущелье, там текла речка горная, и березки росли, и они там решили остановиться кемпингом, значит, остановиться на ночь и просто отдохнуть. Когда они пришли на эту площадку, на это как бы место, они были просто шокированы запахом, который там был. То есть запах был, ну вот, просто мертвячный какой-то. Они стали искать, в чем причина, да? В чем причина? То есть такое красивое место, но запах просто ужасный. И они нашли, что там был труп осла, животного, да? И вот как бы они уже были настолько уставшие, но у них был выбор, или идти куда-то где-то на ночь, глядя, искать другое место, или что-то сделать с этим ослом. И они стали таскать камни, они вырыли там ему могилу, насколько могли, захоронили, целлофаном накрыли, песком засыпали, и запах ушел. И вот вы знаете, точно так же мы иногда, когда слышим об ошибках других людей, христиан, или служителей, или священников, или пасторов, да, мы можем настолько разочароваться, что мы просто пропустим вечность для себя. Мы пропустим Божье благословение, мы пропустим спасение, мы пропустим Бога из-за того, что кто-то приткнулся. Из-за того, что кто-то приткнулся. И не надо нам носить обиды за проблемы других, надо это просто похоронить этого осла и наслаждаться Царством Божьим, которое уже здесь есть на земле. И вот, оглядываясь назад на историю, даже не историю, а реальность, ну реальность, да, вот вспомните Иисус Христос, Он призвал 12. Был среди них Иуда, да? Иуда. Но Иуда не сразу же стал предателем. То есть были апостолы. И вы вспомните, как они радовались, как они служили. Они пришли к Нему, говорили, и бесы нам повинуются. И вообще чудеса такие творятся. И Иуда, Иуда, смотрите, он до конца оставался в этой команде, в этой группе, и он свидетельствовал на верном. Он, может быть, там руки возлагал и так далее, да? И вдруг происходит то, что произошло. Он предает своего учителя, да? И вот представьте, как будто мы погружаемся в эту ситуацию, да? И, может быть, кто-то получил спасение из рук апостолов, этих учеников, и люди, наверное, говорили между собой, а ты знаешь, что случилось? Что? А Иисуса-то распяли? Это того Иисуса, который ходил, проповедовал, да, вот того, который проповедовал. А ты знаешь, кто его предал? Кто? Иуда. Да ты что, Иуда, он же мне свидетельствовал, я же покаялся через его свидетельство. Да, он предал. И предал за 30 серебряников. А еще ты знаешь, что говорят, что он вор? Вор? Да не может быть, он вор. Как? Ну хорошо, ну остались же какие-то апостолы. Да нет, все разбежались. Как разбежались? Вы думаете, не было таких разговоров? Вы думаете, не было вот такого разочарования, может быть, у людей? Но тем не менее, оно не основывается на предательстве одного, на слабости других, да? Наше спасение, христианство в целом, вера в Бога, оно основывается только на Боге. И поэтому, что бы ни было, какие бы ни были падения у людей, это всего лишь люди, какой бы ранг они ни занимали. Поэтому в Писании недаром сказано, Евреям 12 глава, 15 стих. 12 глава, 15 стих. 12 глава, 15 стих. Можете себе черкануть. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Наблюдайте, да, Павел говорит, смотрите, чтобы вы не приняли горечь из-за греха кого-то, из-за неправильного поступка того-то, и чтобы вы не осквернились этим, чтобы вы не отравились, да. Окей, следующий пункт. Поняли, значит, да, чтобы мы не искушались через свой грех, а свой грех нужно каяться, приносить Богу и через грех других людей. Третье. Невеста должна поддерживать жениха в его целях. Невеста должна поддерживать жениха в его целях. Какая цель жениха? Какая цель Бога на земле? Чтобы все спаслись и достигли познания истины, да? Можно так коротко сказать. И если Иисус благовествовал, точно так же его невеста, она должна делать то же самое. И тогда, когда раньше левиты, они как бы символизировали в каком-то плане Церковь Христа, они несли истину, они учили, они служили в храме, да, просвещали народ, точно так же этим должна заниматься невеста Иисуса Христа. То есть те чаяния и то, что в сердце жениха невеста должна также отражать в своей жизни. Да? И вот смотрите, как было поручено левитам знать закон, точно так же невеста, она должна благовествовать. Да? Здесь же пишите, она должна нести благую весть. Но невеста не должна надмеваться только знанием. Вот мы прочитали Библию, мы знаем там псалмы наизусть и так далее, и мы такие все умные. Она не должна надмеваться в знании, но должна любить. Павел предупреждает, мы все имеем знания, но знание надмевает, а любовь, помните, что сказано, назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, так как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. 1 Коринфянам 8 глава, 1-3 стих. Галатам 5 глава, 6 стих. Значит, следующий пункт, то, что касается любви, да, невеста не превозносится, но любит. Не превозносится, но любит. Большой соблазн, что ты избран Богом, да, и, наверное, невеста, которая, она знает, что она любима, она не должна где-то возгордиться, это не должно быть такое состояние, что вот я скоро готовлюсь к свадьбе, мы верим, что истинная невеста, она любит жениха, да, и тот человек, который любит Бога, он не может уничижать его творение, он также будет любить и людей. Поэтому для Иисуса важно не наше знание, но наша любовь, наша любовь. И вы знаете, Иисус, он не учил, как быть хорошими, да, он говорил об этом, как стать хорошими, но он не говорил, как стать хорошими, чтобы получить спасение, он учил, как стать совершенными, чтобы войти в Царство Небесное, да. И он говорит, Матфея 5 глава 48 стих, «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». То есть усовершайтесь, в другом стихе также сказано. Что такое вообще быть совершенными в любви? Вот ваше мнение. Значит, человек совершенный в любви. Кого бы вы сказали? Вот этот человек совершенный в любви. Мнение. Ну? В Коринфянах, вот там, где написано про любовь, да? Окей, мы прочитаем это, напомним. Угу. То есть младенец не может быть совершенной любви, да? В совершенной любви обучен как бы и наставлен, потому что младенец сам по себе, ему давай, 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 да? То есть поменяй дайперс, накормите, да? Развлеките и так далее. Но человек, который в совершенной любви, это человек, который не ожидает, но который отдает, да? То есть, как в Коринфянам там написано, любовь не завидует, не ищет своего, да, любовь все покрывает. То есть зрелая, совершенная любовь – это любовь отдачи. Да? И вот невеста, она способна отдавать, она зрела, она может отдавать. Она не просто ребенок, который только хочет что-то, да, но она способна отдавать. И, конечно же, младенцы не могут быть невестой, хотя в мусульманских странах берут маленьких детей, но это вообще это кошмар, да? Но смотрите, Павел говорит, «Посему оставивший начатки учения Христова поспешим к совершенству». То есть он продвигает планку. Там учение Христова, там учение о крещении, учение там, то есть элементарные какие-то вещи, но Павел призывает идти дальше, да? Идти дальше. Идти дальше. И вот здесь такой вопрос – должны ли мы просто вот ожидать Бога, предоставить Ему, как бы, чтобы Он нас менял, или есть какие-то наши усилия? Матвея 11:12. «Ибо Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают Его». Лука 16:16. «Всякий усилием входит в Него». Вы понимаете, как? Иногда люди охлаждаются полностью, они говорят, ну вот Бог, вот я твой, бери, делай со мной, что хочешь, да? Но как бы как дальше, как лгал, так и лжет, как воровал, так и ворует, да? И на самом деле сказано, что нужно употреблять усилия, да? На самом деле человек есть доля, как говорится, есть часть Божья, когда Бог дает призыв. Но Бог же призывает практически всех, да, почти, то есть спасение для всех, все ли откликнулись пока что? Нет, не все. То есть есть призыв Бога, есть ответ человека, и у нас всегда есть выбор. Даже уже тогда, когда мы приняли Иисуса, и Он наш Господь и Спаситель, у нас постоянно есть выбор. То есть выбор, который зависит от нас. Привести в порядок свою жизнь или нет? Поступать и жить так, как я жил дальше, или что-то делать со своей жизнью, да, искать, что Господь говорит, Слово Божье об этом и так далее. И вот смотрите, Колоссянам 3 глава 8:14. «Если бы все так было легко, вот мы пришли к Богу, Бог меняй меня, все, а я как бы сижу и жду, да». Смотрите, Павел говорит, 3 глава 8:14, «А теперь вы отложите все». Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. То есть идет процесс обновления. И дальше говорится, и так облекитесь, как избранные Божьи, святые, возлюбленные в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно все ваши обиды. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая объединяет все в совершенство. То есть выходит, чтобы стать совершенными, нужно облечься вот в этого внутреннего человека. Правильно, как две Марины говорят, нужно жить по образу, да, по качествам, те, которые есть у Иисуса, которые Он описал. Но вершина совершенства – это есть любовь. И вы знаете, любовь – это та любовь, которая говорит «люби врага своего». И как бы нам это вообще, ну понятно сказано, мужья любите жен, да, жены почитайте мужей. Ну это свое, родное и так далее. Но когда говорится «люби врага», вот это уже для невесты часто тяжело становится, да, потому что на самом деле… Это уже действительно идет любовь, которая достигает совершенства. Но Иисус говорит, что возлюби врага своего, благословляй того, кто тебя проклинает. И это вот именно то, что относится к любви. Следующее. Напишите, невеста хранит святость. Невеста хранит святость, чистоту. Понятное дело, что мы уже пришли к Богу, мы узнали, что там блуд – это грех, там воровство – это грех, там и так далее, то есть какие-то большие такие грехи. Но вы знаете, остается наша плоть еще. И есть такие вещи, плотские привычки, которые на самом деле могут даже не делать вреда ближнему нашему, но они делают вред нам. И мы теряем нашу радость, мы теряем спокойствие, да? То есть это что? Это может быть зависимость, да? Это может быть, я не знаю, ну, что угодно. Это может быть привычка, когда человек ленится, да, или когда человек не твердый в своем слове, да, то есть сказал, не сделал. Когда человек сидит, может быть, в каких-то вещах таких, в порнографии, еще в чем-то, он разрушает себя на самом деле, да? И вот грань между плотской какой-то привычкой, да, то же самое, алкоголь, да? Одно дело, когда человек там, ну, кажется, ну что, за ужином бокал вина, там два, там три, переходит в зависимость, уже жене неприятно, ребенок там страдает, да, или если это женщина в алкогольной зависимости, что еще хуже. И это уже не привычка, это уже привычка перерастает в грех, да. И, конечно же, как бы ни говорили, что на самом деле Бог меня очистил, искупил. И я знаю, что многие христиане позволяют себе какие-то вещи, но на самом деле они разрушают себя. Они разрушают себя. И, конечно же, когда человек, он сражается с этим, он смиряет свою плоть, он просит Господа, избавь меня от этого и так далее. То есть это все наша часть, и невеста должна быть в святости, невеста должна быть в чистоте. Следующее, напишите, невеста не судит, да, невеста не судит. Я уже этого касалась, когда говорила в начале. На самом деле у нас большое желание увидеть соринку в глазу нашего брата или сестры, не видя своего собственного бревна, да. И невеста на самом деле иногда привыкает судить, и вот Матфея 7:3, и что ты смотришь на сучок в глазе брата своего, а бревна в своем глазу не чувствуешь, да. И в Писании сказано, любовь не делает ближнему зла, но когда наш суд так изливается, то он действительно может разрушить ближнего человека, то есть мы должны молиться, да. И знаете, я слышала рассказ одного пастора, который, в принципе, обладал такими дарами, всякими пророчества, там, слово знания, мудрости. И вот в церкви пришли люди, было какое-то большое служение, и у него был дар вот, знания, да, и он подходит к одному человеку, который там приходил пару раз в церковь, и он на всю церковь говорит, если ты не оставишь гомосексуальный образ жизни, то ты, значит, получишь наказание от Господа. Этот человек покраснел, он развернулся, побежал из церкви. Пастор уже понял, что он что-то не то сморозил, и он за ним догонять его. Этот человек никогда больше не пришел в церковь. То есть можно иметь дары, но этими дарами настолько неправильно пользоваться, да? И вот этот человек, знаете, можно очень легко сломать, да? Но сломанные кости даже, как долго они заживают, как долго потом эта рана, она вообще заживает. И поэтому, когда происходят такие вещи, сказано в Писании, мы можем судить, сказано 1 Коринфянам 5, 12-13, не внутренних ли вы судите? То есть те люди, которые в церкви, сказано, что ты можешь подойти и обличить брата своего, сказать, брат, я вижу, что вот здесь, с любовью, да? Сказано, не внутренних ли вы судите, внешних же судит Бог, да? То есть к тем, кто еще не уверовал, мы должны относиться, ой, как осторожно. Их будет судить Бог, не мы. Потому что мы можем действительно таких людей полностью отвернуть от Бога. И я хотела бы, чтобы сейчас мы посмотрели с вами видеоклип. Вы, может быть, видели его на Фейсбуке. Как верующий христианин едет в церковь. Дебби его ставила. Знаете, я там просто вообще. Это действительно настолько правда, и это настолько смешно. Он будет по-английски, но я буду пытаться переводить. Но смысл в том, что человек просто едет в церкви, видно, большая церковь, не может найти парковку возле церкви. Его комментарии, просто его комментарии. Духовный такой, знаете, Марин, можешь включить? Пусть, ну, я должна слышать. То есть он едет к церкви, Иисус, я опаздываю, но я сейчас провозглашаю, что будет свободная парковка для меня. Так, используйте перекресток. Вот это она собирается в церковь одеть. Я отвожу свои глаза, чтобы не смотреть просто на нее. Так, а как я выгляжу? Так, эта парковка только для гостей, для одиноких родителей и для беременных. Ну, конечно. Я уже в эту церковь 27 лет хожу, и мне нету парковки. Ну ладно, занял парковку, ладно, занимай. Да используй свое зеркало, ты что, не можешь сдать нормально назад? Так, лучше, чтобы было кофе в церкви. Посмотрите, посмотрите, они что, целую семью привезли? Вы что, служитель сегодня? Будете проповедовать? Нет, сегодня. А, ты на Лексусе в церковь приехал? Я знаю, откуда твои сокровища. Твои сокровища не на небесах. Ну сколько можно идти напротив машины? Ну уже подвиньтесь, ну. Куда ты собрался? В церковь или ты куда-то на трамп собрался ехать на какие-то гонки на трахах? Так холодно на улице. Лучше вам сейчас забрать меня этим шаттлом, автобусом, или я поеду назад домой и буду смотреть ваше служение по компьютеру. То есть вот этот вот человек, да, верующий христианин, приехал в церковь, просто по пунктам записать все его претензии, да, это, ну, просто вообще караул. То есть вот это вот судейство, это недовольство, антагонизм, да, нам все неправильно, все кажется, что все не нравится. Невеста не должна быть в таком состоянии, да, невеста не должна быть в таком состоянии. Знаете, мы очень часто навешиваем ярлыки на людей, да, вот этот человек там зависимый, это проститутка, этот вор там, этот еще что-то, да этот в блуде живет. Вы знаете, я один раз читала, была просто, ну, восхищена. Одна церковь в Лос-Анджелесе, они нашли такой очень район проблемный, где, ну, просто проститутки, женщины легкого поведения стоят, там они вдоль улицы, как бы все это на районы разделено, ну, конкретно такое место. Они просто загрузили два вена розами, цветами. И они приехали, и они просто шли, и этим девушкам раздавали цветы. И кроме того, они говорили, что мы можем помочь вам. Даже если бы ты осталась одна здесь, на этой земле, Господь бы умер за тебя. Он так тебя возлюбил. И они подходили к каждой девушке, говорили это и дарили цветы. Кроме того, они предлагали помощь в поиске работы. И вы знаете, практически все ушли оттуда. Все вот эти вот девчонки, они оттуда ушли. Это сделала церковь. Но кто действовал через церковь? Кто действовал своей любовью? Поэтому мы очень должны, знаете, быть как бы вообще осторожны к нашим мнениям, к нашим ярлыкам. Откуда мы знаем? Эта женщина легкого поведения, она зарабатывает на жизнь, может быть, чтобы прокормить ребенка, или там за больной там мамой ухаживает, там, или мы не знаем, это не оправдывает. Но часто, знаете, такой человек, который, как нам кажется, в грехе, он может быть ближе к Царству Небесному, чем мы, когда мы, как фарисеи, вот так поднимаем палец, знаете, и возвышаем наш голос и судим. Поэтому Павел и Иисус, они учат без осуждения принимать тех людей, которые, может быть, Бога еще не знают, да? И вот в Писании сказано, немощного, даже немощного в вере, который человек недавно пришел к Богу, принимайте без споров о мнении. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный в вере ест овощи, да? То есть для какого-то человека вот ему очень важно, да, что ты кушаешь, там, как ты пьешь, как ты там одеваешься, и он может приткнуться через тебя. Кто ест, не учижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял и его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Окей, дальше. Когда мы судим других, мы обольщаемся, да, то есть мы часто впадаем в обольщение, и Лука 18 глава, 9-10 стих нам показывает такой пример очень яркий, когда в храм вошел мытарь и фарисей, да, и фарисеи, мы знаем, это люди были святые, наученные закону, соблюдающие все традиции, соблюдающие там все доктрины и так далее, да, но здесь совершенно противоположная такая картинка видна. Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей думал, что он праведен перед Богом, да, потому что он не был ни вором, ни прелюбодеем, ни насильником, отдавал десятину, постился и был уважаемым человеком. И вот он с презрением смотрел на мытаря, и мытарь это был как инспектор налоговой инспекции, да, то есть он собирал налоги в пользу Рима со своих же соотечественников. И, может быть, даже он что-то подворовывал там, да. Однако мытарь в слезах просил у Бога прощения, да, и, стоя вдали, он говорил, не смел даже поднять глаза на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешникам». Иисус говорит, «Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Унижающий себя возвысится. Нам иногда кажется, что мы так много уже знаем, мы так много умеем. Но вы знаете, даже если мы наполнены знанием, это еще не значит, что мы наполнены смирением. И поэтому гордость – это следующая баррикада, которая очень близко к судейству, ко всем этим вещам. Напишите: невеста Иисуса смиренна, смиренна. Она посвящена полностью своему жениху, она не смотрит на окружающих, она не пытается кому-то что-то доказать, но прежде всего она смиренна. Следующий пункт напишите: невеста посвящена жениху всей своей сущностью. Или напишите освящение здесь, напишите. Освящение. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. А что же воля Отца? Да? 1 Фессалоникийцам 4:3-7. «Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый умел соблюдать сосуд в святости, чести, а не в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно, корыстолюбиво, ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». То есть невеста, она ищет святости, да? Невеста ищет святости. Следующее напишите: невеста бесстрашна. Бесстрашна. Самое большое искушение нашей веры начинается, когда мы впадаем в страх, когда мы чего-то боимся. Диагноз поставлен, или с детьми проблемы, или отношения рушатся, или финансовые недостатки, да? И что мы делаем? Мы строим своим страхом стену между нами и Богом, потому что Бог дал нам обетование, Он дал обещание, что Он не оставит, не покинет нас. Когда мы находимся в страхе, мы эти обетования Его полностью перечеркиваем. Псалом 33:20. «Много скорбей у праведного». Не говорится, что не будет скорбей, да? Но сказано: «Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь». Ты оставайся честным человеком, оставайся праведным, любящим, прощающим, и Господь избавит от всех скорбей. То есть Бог не обещает, что скорбей не будет, но Он обещает, что Он избавит, что Он избавит. Вы знаете, Библия дает нам интересный пример человека, который поддался своему страху, и его страх победил его веру. Смотрите, Содом и Гоморра, все помнят историю этих городов, которые описаны, да? И вы знаете, что там не только был грех гомосексуализма, там был грех гордости, там был грех жадности, они не помогали бедным, они проводили дни в праздности, в пресыщении. И люди не каялись, они любили свои грехи. И вот смотрите, какой человек жил? Праведный Лот, да? Мы знаем, что Лот, вот он назывался праведным. И когда уже гнев Божий излился на эти города, должен был излиться, два ангела пришли, чтобы Лота увести с его семейством праведного человека, да, который жил среди неправедных, чтобы спасти от наказания, да? И вот смотрите, они пришли, чтобы вывести его семью из этого города. И они стали торопить его, покинуть город, да? И сказано, Бытие 19 глава, 16-17. И как он медлил, почему-то медлил, да, человек, или не понимал, что происходит, то мужи те, по милости к нему Господней, взяли за руку, просто уже вытягивали его из этого города, его и жену его, и двух дочерей его, вывели его и поставили вне города. Когда же вывели их вон, то один из них сказал: «Спасай душу свою, не оглядывайся назад, нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Вот мы видим, Бог выводит Лота и его семью, да, и предлагает спасаться на горе. Но смотрите, позиция Лота. Мы знаем, что жена его оглянулась, превратилась в соляной столб, да. Это есть недоверие, это страх есть. Но потом еще Лот начинает спорить с Богом, и он говорит: «Владыка». Лот говорит им: «Нет, владыка, велика милость твою, которую ты сделал со мною, что спас жизнь мою». То есть он признателен. «Но я не могу спасаться на гору, чтобы не застигла меня беда, и мне не умереть. Вот ближе сей город, он мал, побегу я туда, он же мал, сохранится жизнь моя». Недоверие Богу, страх, что не добежит, страх, что Бог не сохранит. И он входит в город Сихор. Что в этом городе? В этом городе тот же самый разврат. Чем заканчивается жизнь Лота? Заканчивается плачевно. Вместо того, чтобы пойти на гору, скорее всего, что отделиться вообще от этих народов развращенных, человек поддается своему страху, не слушает Бога, живет в этом Сихоре. Происходит инцест, происходит, значит, совращение его собственными дочерями, да, и получается, рождаются потом наследники, и они были самыми просто противными врагами Израиля потом на протяжении многих лет, то есть они как бы возглавили. И посмотрите, все началось из-за страха, из-за неповиновения Богу, из-за непослушания, да, ему казалось, инстинкт самосохранения ближе, надежнее, пошел в этот город, да, то есть получается, что он избрал путь спасения, но избрал неправильный, да, и Бог позволил это сделать, то есть Бог позволяет нам иногда пройти наш неправильный путь, чтобы чему-то научиться. И вот смотрите, Павел говорит, не Павел, если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя, да, Иисус говорит. То есть благодать Божья отошла от Лота, и он пожал, да, за свою ошибку. Совсем по-другому с Авраамом. Авраам, он, сказано, доверился Богу полностью, да, Авраам поверил Богу, это вменилось в праведности, даже когда он возложил своего сына на этот жертвенник, да, он продолжал, он верил Богу, что Бог его воскресит. И мы видим, что благодать Божия на Аврааме оставалась постоянно, то есть этого страха и недоверия в нем не было. Окей, следующий пункт пишем. Следующий пункт. Написано в Писании: «Противостань дьяволу, и убежит от вас». Да? Невеста должна быть твердая в своих убеждениях. Как я сказала, что дьявол, он пытается увести невесту от жениха, да? Пытается увести невесту от жениха. В Писании сказано, Иаков 4:7, черкните себе: «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Убежит от вас. Смотрите, царь Давид, который был таким близким Богу, Божьему сердцу, псалмопевцом, да, и царем Израиля, любимым всем народом. Но пришел момент, когда противостояния не было, противостояния соблазну, противостояния похоти, да, и мы видим, что он засмотрелся на эту Версавию, и в конце концов совершился грех, совершилось убийство ее мужа, умер ребенок, который родился от этих отношений. Все только потому, что не противостоял соблазну, не противостоял плоти, да. И вот мы с вами должны научиться даже просто какую-то маленькую мысль, какое-то желание просто противостоять, да, похотливый сон какой-то приснился. Просто прокляните, если оно вас соблазняет, прокляните все именем Иисуса Христа, призовите на себя кровь Иисуса Христа. Кто смотрел боксерские соревнования, матчи когда-то? Женщины нет, мужчины, да? Вы видите, как боксер, он умеет не только наносить удары, но умеет уклоняться. Видели? Уклоняется. Вот нам надо стать такими же и просто видеть, где соблазн идет какой-то, уклоняться от удара. Потому что мы даже не представляем, нам кажется, это удар идет только на меня. Этот удар может идти на тебя, на твою семью, на церковь. Вообще, может быть, на план Евангелия здесь, в Мичигане, идет этот соблазн. То есть уклоняйся от ударов, просто от зла, от сплетен, от похоти, от каких-то просто соблазнов. И Писание говорит, кто любит мир, в том нет любви Отчи. То есть в том нет любви Отчи. Мы можем говорить, что мы хотим мир завоевать, но если мир к нам входит в наше сердце уже, в наш образ жизни, тогда это проблема. Тогда это проблема. Следующее, напишите, пожалуйста, апатия. Апатия. Апатия, невеста не может быть апатична, да? Невеста не может быть апатична, потому что на самом деле невеста, она жаждет своего жениха. Она не безразлична. У нас часто, знаете, наше христианство вписывается в схему от воскресения до воскресения. Я понимаю, что мы все работаем, и получается так, что если сказано, что церковь — это не только невеста, это еще и тело, Каждый из нас с вами, он несет какую-то функцию, может быть, даже маленькую. Кто-то просто убрать, кто-то стол накрыть, кто-то там с детками позаниматься, кто-то прославление, там, молитва. Каждый имеет какую-то функцию. Как в нашем теле все наши органы и конечности, они имеют определенную функцию. И вот представьте, например, какая-то конечность, она вот в такой апатии, в таком безразличии, постепенно отмирает, да, и мы знаем, что конечности, которые или органы долго не функционируют, они становятся, просто они как бы тяжелеют, парализуются, то есть без движения, пролежни, там, некрозы, там, все что угодно, да, может происходить. Как будет тело, будет ли оно в полноте функционировать, если какая-то конечность, она парализована? Конечно же нет. Конечно же, нет. То есть хорошо, когда есть в церкви, например, какой-то сплоченный такой, знаете, круг, который вот готов все делать и так далее. А представьте, когда вся церковь будет в такой готовности, когда не надо будет просить кого-то, а все как бы будут действительно, знаете, не ослабленными, не апатичными, но которые будут функционировать во всей полноте. Насколько такая церковь, она будет действительно действенной. Знаете, проводили такой эксперимент. В одном христианском колледже сделали следующее. Профессора взяли две группы студентов и сказали, вам нужно, значит, в течение часа приготовить доклад. Это будет как такое задание. Первым дали приготовить доклад на тему «Притча о добром самарянине». Вы помните эту притчу о человеке, который был изранен разбойниками, и его, значит, миновали, прошел священник, прошел левит, а человек-язычник вообще, который был неприятен израильскому народу, он ему помог, залечил раны, оплатил гостиницу и так далее. Самарянин. Добрый такой самарянин. Другой группе студентов дали приготовить доклад о том, значит, как поступить на работу в религиозную организацию. Какая-то сухая тема, ничего не примечательное. И, значит, им сказали, вот у вас час на подготовку, потом вы сдаете зачет. И перед ними разыграли такую ситуацию. По дороге, где им там надо было из аудитории в аудиторию пройти, на дороге лежал человек, у которого там сердечный приступ случился. И вот, казалось бы, эти просвещенные, тема про помощь, про любовь, эти как бы тема сухая. Скажите, какой процент из одной и другой группы остановили, чтобы помочь этому человеку? Как вы думаете, кто вообще остановился, а кто нет? Ваши версии. Никакой. Так уже пессимистично. Кто? Ну, версии. А, христианский колледж. Но у них, Алена, у них времени нету. У них час подготовиться к зачету. Ну. Yes. Вы знаете, на самом деле остановилось равное количество из этих двух групп. 20% отсюда, 20% отсюда. Но на самом деле не особо и помогали, там помогли на самом деле, может быть, 1-2 человека. Все остальные были в спешке, что нужно сдать зачет. Человек лежал, ему нужна была помощь, и они вот настолько, знаете, загруженные своими обстоятельствами, особой помощи как таковой не оказали. То знаете, сколько мы уже проповедей прослушали, сколько лет мы находимся в церкви, но никто не может заставить вас сделать какой-то поступок хороший. Только ваше собственное решение, только ваше посвящение. Я хочу что-то делать, да, я хочу служить церкви, я хочу помогать, я хочу нести там на руках кого-то в молитве. То есть это решение персонально будет человек. Хоть что-то ему рассказывает. Да, хорошо, когда мы слушаем. Мы в лучшей ситуации, чем люди, которые не слушают. Но на самом деле... Знаете, когда все верят только на словах, ничего не произойдет, пока человек просто реально не встанет и не сделает, не совершит какой-то поступок. Да? То есть я не хочу, чтобы мы были вот этими парализованными такими частями тела, да, парализованными невестами. Мы не должны быть апатичными, мы не должны быть бездейственными. И у нас вот стояла коробочка, где кто себя предлагает, какая помощь. Я не знаю, пару человек написали, что они предлагают что-то делать. Ну, а в основном в большинстве мы все-таки готовы только принимать, да? Следующее, напишите следующее. Невеста ищет истину Божью. Истину, Слово Божье. Писании сказано, что в последнее время люди будут избирать себе учителей, которые будут льстить слуху, да? Льстить слуху. Мы должны понимать, что Писание, оно все богодухновенно. И когда люди, например, выбирают какую-то доктрину или подчеркивают места в Писании, которые им нравятся, и читают только их, вот они медитируют на них, они их провозглашают, так делать нельзя. Потому что, вы знаете, на самом деле это вот как определенный продукт какой-то. Если кушать только мясо, нехорошо. Если кушать только овощи, тоже не очень хорошо. Но слышала такую историю, в которой женщина ела морковку, решила оздоровиться и ела морковку настолько много, что в один прекрасный день она проснулась утром, и она говорит: «Дорогой, у меня желтуха». Она вся пожелтела. Они приехали в госпиталь, давай все там проверять, смотреть ее, там печень и все. Каротина, очень много в морковке каротина, которая окрашивает все в желтый цвет, да. То есть вот иногда нам хочется наесться одного каротина, да. Учение о благодати, все. Учение о процветании, все. Не может быть одно без другого. То есть когда говорится о борьбе нашей плоти, мы должны понимать, что есть и дьявол, да. И мы не можем говорить только о дьяволе, что вся проблема только в бесах. Есть наша неусмиренная плоть. Когда мы говорим о благодати, мы должны говорить и о делах. Когда мы говорим о земле, именно церкви здесь на земле, мы должны говорить и о том, что будут небеса, будет вечность. Да? И вы знаете, часто люди просто не хотят принимать истину, которая им не очень нравится. Когда говорится о грехе, об аде, да, о суде, не нравится, и эта истина, она как бы отодвигается. Но, как сказано, все Писание боговдохновенно, все должно быть в полноте. Все должно быть в полноте, и тогда это действительно будет полноценное питание. Чтобы невеста была полноценной, да? Вот эти вот все вещи, сколько пунктов у вас получилось? Кто писал? У кого сколько, да? Хорошо. Ну, вы знаете, об этом действительно можно еще много-много говорить, но сейчас я бы хотела, чтобы перед молитвой мы с вами вот послушали эту песню прекрасную «Иешуа», да? «Иешуа» — это еврейское произношение «Иисус», и мы помним всю эту песню «Иешуа, ждет тебя твоя невеста». Пусть просто каждый задумается, насколько я вот являюсь этой невестой. Может быть, только на словах, может быть, это все пока только в моем воображении, но многие вот эти вещи, я до сих пор в них сижу и как бы ничего не собираюсь делать. Я думаю, что действительно мы должны понимать, что Господь, Он придет за своей невестой. Он, конечно же, придет. Но еще, наверное, самый такой главный пункт, напишите, жаждать жениха, общение с женихом. Если не будет тайной комнаты, если не будет близкого общения, да, если не будет у нас укрепления нашего роста просто через Его Слово, через Его присутствие, да, то есть нам нужно читать псалмы, читать Писание, молиться, размышлять о Боге, просто быть в Его присутствии, включить тихонько музыку, да, где-то в машине, дома, и просто слушать Его. Знаете, мы так молимся красиво, но мы не даем Ему момента вставить просто какое-то слово для нас, да, какое-то откровение. Да. И в Псалме 76 сказано: «Буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях». И вот это вот слово «медитировать», оно не очень подходит хорошо, но сказано «медитировать» — это значит «размышлять». Господь, вот скажи мне, да, то есть быть открытым, чтобы у нас был с вами у всех укромный уголок, где бы мы могли общаться с Господом. Это очень-очень важно. И давайте мы сейчас посмотрим, встанем просто и посмотрим этот клип. Очень хорошая, красивая песня на самом деле. И мы еще раз сейчас просто побудем в Божьем присутствии.